Уважаемые коллеги, прежде всего мне хотелось бы поблагодарить организаторов за приглашение. Понятно, что так как заявлена моя тема, я говорить очень долго не могу, только в рамках отпущенных для выступлений, поэтому остановлюсь только на нескольких таких кардинальных, на мой взгляд, вопросах, касающихся проблем русского мира, и здесь мы сразу можем поставить вопрос, или русских миров, и судеб русской державности. Мне показалось очень интересным тот факт, что наши отправные точки, я имею в виду выступавших передо мной коллег, являются общими. Это любовь к родному пепелищу, тот самый потерянный дом. Это и мир с И с точкой. И некоторое обращение к таким мыслителям, как Чаадаев, например. Действительно, читающая Россия в 1836 году узнала нечто, которое можно определить то ли как приговор, то ли как диагноз нашей своеобразной цивилизации, как выразился Петр Яковлевич. Мы никогда не шли рука об руку с прочими народами. Мы не принадлежим ни одному из великих семейств человеческого рода. Мы не принадлежим ни Западу, ни Востоку. У нас нет традиции ни того, ни другого. По-видимому, это была констатация начавшегося и продолжающегося, и смею с прискорбием сказать, нет, это вещь не скоро завершится, социокультурного раскола русского мира. Когда нам сегодня, даже из того, что сегодня было сказано, очень трудно определить, скажем, кто такие русские, кто такие россияне, кто такие настоящие русские и ненастоящие русские. Потому что, когда мы говорим о некой канонической территории, это одно. Мы знаем действительно о православных общинах, скажем, на территории Молдавии. Но в эти православные общины входят люди, уже не знающие русского языка. И можно ли их отнести к русскому миру? С другой стороны, люди, принадлежащие явно русской культуре, остаются за пределами православной церкви. И как быть с ними в этом случае? Если говорить о государственности, то очень красивую схему, которую я видел на доске, очень хочется поместить в реальное пространство и в реальное время. И тогда возникнут большие проблемы с выяснением того, вообще сколько таких схем, больших и малых, можно расположить на пространстве евразийском, в прошлом, в настоящем и в будущем. Даже с точки зрения государственности, читая, я как медиевист могу, так сказать, привести подробные данные об этом, читая ситуацию, то есть источники по ситуации в юго-западной Руси, мы видим некое русское воеводство в составе королевства польского, русскую марку в венгерском королевстве, Руссовлахию в документах патриархии, так тогда называли Молдавию, и так далее. Это определенные структуры, это определенные миры, в которых мы фиксируем и закон русский, в которых существует православная церковь. Независимо от того, что митрополию, скажем, Галицкую, то закрывали, то открывали, 14 век имеется в виду. Это большая проблема. И у нас существуют определенные русские анклавы, которые никогда не были связаны с русской государственностью. Или были косвенно связаны. Скажем, закарпатские русины. Они вошли в состав Советского Союза в 1945 году. В состав страны, которую условно можно назвать русским государством. а затем уже по наследству достались Украине. Они сегодня борются, и возникает вопрос отнюдь не только историографический в плане того, что же такое русский мир, какова его структура, каковы его перспективы. Сегодня люди на огромном пространстве спрашивают себя вообще, где мы находимся. И здесь, пожалуй, точнее всех сказал Пушкин, на том же пепелище. Потому что вопрос может быть не столько о принадлежности к канонической территории, а вопрос о христианских православных ценностях, которые, несмотря на формальное отсутствие признаков православной цивилизации русской, они присутствуют в каждом в отдельности. Конечно же, когда мы затрагиваем вопрос о русском православии, то, наверное, нужно каким-то образом коснуться и вопроса русского самодержавия, поскольку без него едва ли можно говорить вообще о русской державности как таковой. И мне представляется, что здесь историкам есть еще над чем работать. Я лишь напомню некоторые документы, факты из документов. Еще в 1393 году, после поставления митрополитом Киприана, Василий Дмитриевич, великий князь, сообщал патриарху Антонию, Вселенскому патриарху: «Мы имеем церковь, а царя не имеем и знать не хотим». Содержание этих слов понятно. Речь шла о константинопольском императоре, о византийском императоре. Но пришло время, когда после падения Константинополя в 1453 году возник вопрос о новом царе, о русском царе. И эта идея была воспринята совсем по-иному. Не сразу. Достаточно сложную эволюцию прошел этот вопрос. Причем участие Молдавии в этом процессе совершенно очевидно. Когда осиротели православные мира после падения Константинополя, и когда стало ясно, что невозможно христианам иметь церковь и не иметь царя, начался активный поиск кандидата на царя. И тут проявили старания не только православные иерархи, не только духовенство Афона, но и Папа Римский. И, как известно, София Палеолог была привезена папскими посланцами. Тем не менее, Молдавия здесь играет очень важную роль в том плане, что видный молдавский господа Стефан становится одним из покровителей православия в это время. Его трудами возводятся монастыри на Афоне, дарения делаются. И вдруг он в некоторых документах начинает именоваться царем. Еще до того, как в России появился царь. Он опережает буквально на 2 месяца Ивана III и женится на представительнице Мангубского княжества, которая была родственницей палеологов, Марии. В то же время идут торги о сватовстве с Софией Палеолог. Более того, когда его дочь Елена, известная в русских документах как Елена Волошанка, становится супругой Ивана Ивановича Молодого, сына Ивана III, рано умершего, то эти связи продолжаются. И интересно, что именно сын от этого брака, Дмитрий Иванович, его венчание происходит по византийскому образцу. То есть вот эта молдавская линия прослеживается. И в этом плане эти связи чрезвычайно интересны не только как некая историографическая вещь, но еще и как некий сигнал для нас, как некое представление о том, как следует работать дальше. Ведь мы видим сегодня варианты русских миров. Молдавские источники, кстати, очень хорошо отличают русских разных волн. Когда говорят отдельно о казаках, о русинах, о московитах и липованах, старообрядцах. Это русские люди, прибывавшие волнами туда. Мало того, они в основном сейчас там сохраняют себя. В православии, в тех особенных проявлениях русской культуры, которые они принесли. Как быть с ними? Интересен другой факт, связанный уже с 19 веком, с графом Воронцовым, который фактически стал императором Новороссии и, изучая некоторые произведения Пушкина, он писал в одном из своих писем, не правда ли прелестно на французском языке, а может быть не пройдет еще и 2 лет или там 2 десятилетия, и мы начнем письма друг другу писать по-русски. Ему же принадлежит заслуга в том, что английских каторжников не стали присылать на северное побережье Черного моря, как это планировалось. А все-таки эти земли были заселены православным населением, главным образом. Я думаю, подводя итоги, что вообще нам надо ответить на один из вечных русских вопросов, который я бы переформулировал. Не что делать, никто виноват, а в чем дело? Вот. Мне кажется, что ясности в этом деле нет. Не только у политиков, с ними как бы все понятно, но нет и среди ученых. И мне очень хотелось бы, чтобы наша конференция, может быть, стала шагом в этом направлении. Спасибо.